Глава 9. Последующие дни были полны для Подберезкина напряжения, радостного непокоя. Пытаясь определить свое чувство к Наташе и ее к нему, он все больше и больше терялся и недоумевал. Потому как она целовала, как жадно и опытно отвечала на его поцелуй, по множеству других признаков, он понял, что она была не новичок в любви. Но это его не удивляло и даже не огорчало. Удивляло, что на завтра после того дня с катанием Наташа держала себя, как ни в чем не бывало, как будто между ними ничего не произошло и, видимо, действительно не придавала этим страстным объятиям никакого значения. Это его задевало. В деревне лежало теперь много немецких раненых, и вместе с немецким врачом Наташа работала до поздней ночи. Подберезкин редко ее видел. Но, оставаясь с ним наедине, она иногда, он никогда не делал первого шага, подходила вдруг к нему, устало клала голову ему на грудь или на плечо, устало подчинялась его поцелуям, пока не пробуждалась сама. И тогда страстно всем телом отвечала. «Вы любите меня?» — допытывался он. «Скажите». Но она ничего не отвечала, только странно, словно застыв, смотрела на него. Лишь один раз сказала. «Вы какой-то особенный, совсем не похожи на тех, кого я знала, как из старой книжки». И Корнет не знал, была ли то похвала или насмешка. Он чувствовал, что Наташа с легкостью стала бы принадлежать ему окончательно, как только он захотел бы этого, что это для нее, вероятно, немногого значило бы, и потому, озлобляясь, не шел дальше. По субботам и по воскресеньям Корнеман устраивал у себя вечера. Приходили фон Эльденберг, иногда Паульхин, двое-трое молодых офицеров и несколько немецких девиц, служивших при отделе связи в серых юбках, в лодочках на головах, неимоверно развязанных и вульгарных. Последнее время Корнеман стал приглашать и Наташу, и потому, как думал Подберезкин, в сущности без всякого основания к тому, также и его самого. Обычно на этих вечерах стояла зеленая тоска, много пили и говорили банальности, танцевали под граммофон и открыто целовали девиц. Потому ему было неприятно, что Наташа туда ходила. К удивлению Подберезкина, она много пила, но совсем не пьянела, и, видимо, ничего необычного в питье не видела. Охотно танцевала с офицерами, и Корнеман, в особенности фон Эльзенберг, явно за ней ухаживали, тесно привлекая ее к себе во время танцев, близко приближаясь лицом к ее лицу, заглядывая в глаза, и она их не отстраняла. Все это приводило его в недоумение и сердило. Если бы она сама не отвечала немецким офицерам, он знал бы, как вести себя по отношению к Корнеману и Эльзенбергу. Но Наташа явно ничего не имела против их ухаживания. «Они же хотят уничтожить Россию, истребить русский народ», — делал он ей в уме упреки, забывая, что сам добровольно служил им. А Наташа была пленная. И в конце концов, не все ли ему было равно, как она себя вела? Встречи их только эпизод, не сегодня-завтра разойдутся разными дорогами, чтобы никогда не встречаться. Но все существо его протестовало против этого, как будто они уже были навсегда связаны. В конце февраля вдруг потеплело, и немцы открыли действие. Как всегда, после первого боя пригнали много пленных. Почти половину ранеными, с окровавленными, обожженными лицами, в лохмотьях вместо шинелей и мундиров. Тащили раненых сами пленные, сложив руки на перекрест. Подвод давно не было. Войдя в деревню, колонна остановилась, раненых опустили на снег. Часть лежала в забытьи, другие стонали. Тотчас же сбежались дети и бабы, сомкнулись в полукруге, причитая и охая. Но в скорости появился Корнеман и, разогнав баб, стал совещаться с начальником конвоя, белобрысым унтер-офицером с толстыми губами. Разговор они вели в полголоса, но Подберезкин, пришедший вместе, услышал, что Корнеман приказал расстрелять тяжело раненых, а равно в случае нужды и отстающих по дороге. Приказ в отношении раненых должен был быть выполнен к вечеру. Корнет хотел вмешаться, протестовать, но Корнеман сам обратился к нему и сказал, кивнув головой на пленных, смотревших на него испытующе испуганным взглядом. «Скажите им, что раненые останутся здесь, отсюда их возьмут в госпиталь». «Но это же неправда, обер-лейтенант. Я слышал ваши слова. Вы их собираетесь расстрелять. Вы не имеете права!»
«Герзондерфюрер», — сказал тихо Корнеман, побелев. «Переведите, что вам приказывают, и не вмешивайтесь ни в свои дела. иначе я предам вас военно-полевому суду». «Куда я их дену?» — закричал он вдруг. «У меня нет лазарета, нет мест и медикаментов даже для своих!» И, повернувшись, пошел, бросив еще раз унтер-офицеру. «Я отдал приказ».
«В вашем распоряжении, герр-обер-лейтенант!» — закричал тот, выворачивая глаза, и тотчас же при помощи солдат отогнал здоровых от раненых и отвел, подталкивая прикладом в сторону. Раненые остались лежать на снегу. Зная, что одному ему Корнемана не переубедить, Подберезкин пошел к Паульхину, надеясь на его помощь. Когда он нашел того и, объяснив, в чем дело, привлек к месту, около раненых уже была Наташа в сопровождении двух помогавших ей санитаров, тоже из пленных красноармейцев. На носилках переносили раненых в избу. «Вы слышали о приказе Корнемана? Он велел их расстрелять?» — спросил Подберезкин, подходя.
«Он отменил свой приказ. Раненые останутся здесь до перевязки», — объявила Наташа, и глаза ее радостно и как будто вызывающе засияли. Поклонившись, Подберезкин пошел дальше вместе с Паульхиным. Может быть, она была все-таки права кокетничая с ними, пришло ему в голову. Но от этого не стало легче.
Вечером Подберезкин пошел к Наташе. Обе горницы были заняты ранеными. Они лежали на лавках, на полу, на печи. Наташа сидела в изголовье человека со сплошь забинтованной головой. Видны были только один налитый кровью глаз и вздувшиеся пузырчатые губы. Сквозь бинты проступала гнойная кровь. Подберезкин заметил этого раненого еще на снегу, когда голова его была обмотана грязными гнойными тряпками. Он корчился и стонал. Сейчас он лежал тихо, только из горла его исходило иногда клокотание. В руке Наташа держала шприц, рядом лежали ножницы, обрывки бинтов, вата. И невольно Подберезкина охватило благоговейное чувство, какое он всегда испытывал к врачам во время их работы. Эти люди чем-то отличались от всех других, были выше. Он часто жалел, что не стал врачом.
«Что с ним?» — спросил он тихо, указывая на раненого. «Вся голова обожжена», — ответила Наташа также тихо. «Успел-таки выскочить из горящего танка. Так рассказывают другие. Боюсь за зрение. Вы молодец и герой, Наташа».
Та посмотрела на него, положила руку ему на плечо.
«Почему же герой? Я только делаю свое дело и люблю его больше всего на свете».
Ранеными были заняты сегодня обе половины избы, даже тот угол, где помещалась аптечка и спала Наташа. Там на полу лежал солдат с перевязанной ногой без сапога. Наташа и Подберезкин сидели на кровати, тихо разговаривая. Позднее на пункт неожиданно появился Корнеман. Он курил сигару, и от него чуть пахло вином.
«Очень рад вас видеть, господин переводчик», — начал он сухо. «Завтра вы должны явиться в распоряжение господина фон Рамсфорда. Утром, в 7:00.
«Слушаю», — коротко ответил Подберезкин.
«Вы в вашей собственной стихии», — обратился Корнеман к Наташе, указывая на лежащих. «Но у вас переполнено. Где же вы будете спать? Я прикажу приготовить вам постель в избе, где мы стоим. Там есть свободное помещение. Я иду и сделаю это».
Он положил руку на талию Наташи.
«Не трудитесь, обер-лейтенант», — сухо ответила она, освобождаясь. «Я останусь с ранеными».
«Долго я не могу их здесь держать», — резко сказал Корнеман, отправляясь к двери. «1-2 дня самое большее». Он приложил руку к козырьку и вышел, скривив губы.
«Отвратительный тип», — вырвалось у Подберезкина. Наташа посмотрела на него с улыбкой. «Ах, нет, просто самовлюбленный ловелас. Если бы все были такие, я бралась бы справиться. Все вы дети, в общем-то», — неожиданно заключила она к досаде Подберезкина. Этими словами она как-то сравнивала его с Корнеманом.
В передней избе застонали, и Наташа пошла туда. Корнет направился вслед за ней. Склоняясь над раненым, она дала ему попить, приподнимая одной рукой бритую серую голову. Зубы лежащего стучали, ударяясь о стакан, а глаза покорно и преданно по пёсьи смотрели на Наташу. И Подберезкин смотрел на нее, на эту женскую тонкую фигуру в белом, склонившуюся над раненым, на голову в косынке с красным крестом, с девически нежным профилем, на отдельные локоны, выбившиеся из-за уха, на уверенно и быстро двигающиеся пальцы. В ней все чудесно соединялось, и мать, и сестра, и, увы, больше всего для него желанная женщина. Было как-то недостойно предаваться этому чувству к ней здесь, сегодня, и он стал прощаться.
«Уже?» — спросила она удивленно. «Посидите, куда же вы?»
И в голосе, и в глазах ее он уловил настоящее сожаление. Она хотела, чтобы он остался, но ему хотелось быть одному, хотелось думать о ней. И, сказав что-то в свое извинение, он вышел наружу.
Позднее часто, с неутолимой тоской, вспоминал он об этой минуте, обо всем этом вечере. Почему он не остался? Может быть, все пошло бы иначе.